Ушлепище. Часть первая. Ирка. В дверь заколотили как раз, когда я дочитала про принцев Амбера, а отчим полез на Мирониху, предварительно дав ей по морде, чтоб шибче любила. С тех пор, как мамку из Уверы застрелили, он да баб сам не свой. Даже к нам однажды сунулся, и не ввали ему Ленка от души по башке, вполне мог бы снасильничать. С Ленкой вообще лучше не связываться. Это в селении всякий знает и стороной нас обходит, если не совсем дурак. Отчим наш, правда, совсем. И так был невеликого ума. А как мамки не стало, вовсе сдурел. Мирониху, каргулу поглазую, от которой воняет, в дом привел. У Ленки частенько руки чешутся обоих грохнуть. Наши с ней руки, когда она их себе берет. В дверь продолжали колотить, но отчиму было плевать. Он установил Мирониху в срамную позу, примерился... Но тут снаружи взревели так, будто кого кастрировали тупым ножом.
«Шипсик дома! Айда смотреть, как изуверов казнят!»
Так орать во всем поселении один только Пача умеет. Здоровенный бугай и отчаянный простак. Год назад взял он за себя худосочную и глухую Анфиску с выселок. С тех пор и повадился орать во всю глотку, чтоб до нее докричаться. В начале лета, правда, Анфиска родами померла вместе с младенцем, но привычка у Пачи осталась. Шипсдик, братик наш старший, как обычно храпел на старом матрасе в углу. Дай ему волю, он и вообще бы не просыпался. Мамка, пока была жива, все удивлялась, как у нее такой хилок, бездельник и лентяй уродился. Не иначе, говорила, батя дурманом сонным обкурен был, когда они Шипсдика делали. Интересно, чем был обкурен батя, когда делали нас? Я однажды мамку спросила, но та отвечать не стала, лишь ругнулась матерно и пошла себе прочь. Батю мы с Ленкой не помним, от сельчан только знаем, что он хороший человек был, и что сгинул где-то в лесу, а где сгинул и как, то неведомо.
«Шипсик, мать твою!» —
продолжал голосить за дверью Пача.
«Вставай уже, червяк трехглазый!»
Шипсик, наконец, завозился на своем матрасе. Зевая, уселся и принялся протирать заспанные глаза. Те два, что по краям, средний, на переносице, протирать было ни к чему, он даже во сне не закрывался.
«Чего стряслось-то?»
— сонно пробормотал Шипсдик, покончив с протиранием и уставившись на нас с Ленкой. «Чего-чего?» — за обеих ответила я. «Забыл, что ли? Изуверов сегодня казнят. Дружок твой ждет, не дождется за дверью. Одному ему, видать, на казнь смотреть скучно». Шипсдик пожал узкими цыплячьими плечами.
«А мне и ни одному скучно», — сообщил он. «Вы это...»
«Пачке скажите».
Не закончив фразы, он во весь рот зевнул и умолк. «Чего сказать-то?» — уточнила я, но Шипсдик уже заваливался досыпать. Захрапел он раньше, чем коснулся матраса щекой.
«Шляпа, иди разберись!»
Гаркнул отчим, который вовсю уже охаживал поскуливающую от удовольствия Мирониху. Ох, и воняло же от нее. «Шлепа — это мы с Ленкой, когда кто-то желает обратиться к нам обеим сразу. Еще ушлепище и уёпище. Мамка говорила, что батя нас так назвал, когда впервые увидел. А еще говорила, он, может, и в лесу-то сгинул от того, что шибко мы ему не понравились».
«Раскомандовался тут козел сраный!» Поставила отчима на место Ленка. «Вонючкой своей командуй, мудак! Ладно, Ирк, пойдем, посмотрим, чего и как».
Ленка, она такая, говорит не слишком часто, зато когда говорит, за словом в карман не лезет. Мы с ней вообще не похожи. Хотя это и странно, конечно. Ленка черноволосая и черноглазая, а я светло-русая, и глаза у меня серые. Еще Ленка ничего не боится и чуть что лезет в драку, а я пугливая и робкая. Книжек она никаких не читает, а меня от них не оторвать. Ну, а главное, не плачет Ленка никогда и не жалуется. А стреляет так, что мужики-охотники диву даются. Со всех рук одновременно палит, не целясь и не промахиваясь. Рук у нас три на двоих. Левая моя, правая Ленкина, а средняя, которая там, где мы вместе срослись, общая. Но если стрелять надо, драться или по лесу переть, Ленка себе все три забирает. И ноги забирает, ну и вообще все, что у нас ниже пояса. А я когда по дому хлопочу, или, например, кошеварю. В остальное время общая рука у нас ничья. Мы ее вообще под рубахой носим. И удобно, и почесаться можно незаметно и где угодно. Смрад, что от Миронихи исходил, стал нестерпимым, так что мы, зажав носы, подались к входной двери. Ленка своей ногой, нашей правой, ее пнула, и вывалились мы на крыльцо. Пача от нетерпения на нем приплясывал и в двух местах уже доски ножищами продавил.
«Здорово, шлепа!»
— поприветствовал он нас.
«А что, Шипзик?»
«Что-что?» — буркнула я. «Дрыхнет без задних ног».
«Как это? У него же нет задних!»
«Беда все ж, если детинушка прост как валенок. Хотя не лучшая шутка с моей стороны, конечно. У Степки, хромого Акимыча сынка, задние ноги, к примеру, имеются. Кривые такие, с трупьями с коростой обсыпанные. Мамка говорила, у него та же история, что у нас с Ленкой, только брат вовнутрь Степки пророс. Там и сгнил, а задние конечности остались. Пойдем, пача». Не стала я развивать тему лишних ног. «И заткнись, сделай милость, молча топай». Пача заткнулся, и попылили мы по проулкам к площади. Площадь в селении всего одна, там, где раньше, еще до амбеца, мэрия была. Она, как амбец жахнул, в раз на куски развалилась. И церковь развалилась, и больничка, и много чего еще. А библиотека, наоборот, устояла. Это все со слов деда с бабкой, мамка нам рассказывала. Ее самой тогда еще и на свете не было. В библиотеку многие переселились, и дед с бабкой тоже, в левое крыло, стенкой только от соседей отгородились. Книжек у нас с тех пор немерено, подвал до сих пор наполовину забит, хотя дед, мамка говорила, ими печь топил, пока не помер. В общем, из книжек я и узнала, как оно раньше было, до амбеца. Лучше бы не узнавала, потому что вроде и не хочешь сравнивать с тем, что сейчас творится, а оно само собой выходит. Когда мы до площади доплелись, там все селение уже собралось, душ 500 с гаком. Мужики от нечего делать зевали, почесывались, бабы сводили сплетни. Вскоре выяснилось, что как к нам эти изуверы попали, никто не знает. И не мудрено, сроду такого не помню, чтобы наши их в лесу ловили, да еще живьем. Они наших, да. Отлавливали, отстреливали, резали, вешали, топорами рубили. Мамку, например, пулями изрешетили так, что ее еле потом опознали. Откуда они вообще взялись, изуверы, не поймешь. Кто говорил, что из других краев пришли, кто что с неба свалились в наказание за наши грехи. Иные языками трепали, что изуверы и не люди вовсе, а машины, специальные такие, натасканные людей истреблять. Как бы то ни было, 6 лет назад они появились. До того ни о каких изуверах никто и слыхом не слыхал. И как появились, так и принялись злодействовать. Без причины, за просто так по окрестным лесам. Оружие у них не чета нашему оказалось. Не траченные ржой ружьишки с обрезами, а дальнобойные винтари. И снайперки, и многозарядные пистолеты, и АКМ. В общем, все как в книжках написано.
«Шлепа! А шлепа!»
— прервал мои раздумья гундосый голос за спиной.
«Шляпище!»
Мерзкий такой голосок, гнусавый и ехидный, во всем селении у одного лишь прыща. Низкорослого задохлика, у которого и лица-то не видать, потому что все гнойными язвами, волдырями и бородавками заросло. Я этого прыща с измальства терпеть не могла. Стоило мне на него взглянуть, как к горлу рвотные спазмы подкатывали. Даже смрад, которым Мирониха благоухала, когда ее отчим пользовал, был не такой противный. «Чего тебе?» — выдавила я через силу. Осклабился этот красавчик, десны показал, тоже все в гнойниках.
«Нет-а! Да узнать хотел. У тебя сисек сколько, 3 или все ж 4? Я б, если что, пощупал».
Я едва не блеванула на месте, чудом сдержалась.
«Ленк», — продышалась я. «Ленк, а Ленк?»
Часть вторая. Ленка. Так повелось, что с детства все говно мне достается. Я не жалуюсь. В какой-то Иркиной книжке написано «Каждому свое». Так оно у нас и вышло. Видать, мозгов, доброты и бабской робости на нас двоих не хватило. Все Ирке досталось. Ну, а мне остальное. «Ты, гондон!» — сказала я прыщу этому сраному. «Хлебало завали, пидор! Не понял, что ли?» Он в момент лыбиться перестал, попятился.
«Ты чего, шлеп?»
— замямлил.
«Я ж так шутейно спросил. Ну, чего ты сразу-то?»
«Пошел нахер, ублюдок! Еще раз услышу!» Договорить я не успела. и по роже ему смазать тоже не успела, потому что толпа вдруг задвигалась, зарокотала, где-то слева баба взвизгнула, будто в жопу ужаленная. Плюнула я прыщу под ноги, обернулась и враз увидела изуверов. Их было двое, и с полдюжины наших гнали эту пару плетьми к середине площади. Толпа дрогнула, заколыхалась, будто мятое тесто, и тогда я, локтями растолкав всяких мудозвонов и дрочил, пробила себе путь в первый ряд. Гладкие изуверы были, оба, даже в кровь посеченные плетьми. Рослый, поджарый старик с гривой седых волос и парнишка, наших с Иркой лет, тощий, рыжий, вихрастый. Староста наш, колченогий Аникей, от толпы отделился, с десяток шагов прохромал и развернулся к людям лицом.
«Стало быть так», — забормотал он. «Этих двоих у окраины гнилой топи поймали. Без оружия».
«Кто поймал-то?»
— заорал откуда-то справа придурок Пача.
«И как? Пускай людям расскажет!»
Оказалось, что людям рассказать никак невозможно, потому что напоролся на изуверов немой Федотка, у которого вместо рта на роже черная дырка, словно это и не рожа у него, а жопа. Языка в дырке нет, и зубов тоже нет, а есть какая-то херня типа волчьего капкана. Так что говорить Федотка не умеет, только пузыри из дырки пускать может, да херней своей щелкать.
«Ну а сами они чего?»
— не унялся Пача.
«Сами чего говорят?»
Колченогий Аникей скривился.
«Да и кто же их слушать-то станет? Лопочет что-то. Значит так, кто их в расход пускать будет? Добровольцы есть?»
Добровольцев почему-то не нашлось. Даже Прыщ не вызвался. Даже Филька, который весь шерстью зарос так, что и рожи не видать, одна шерсть во все стороны торчит. Даже шестипалый Кондрашка, что в прошлом году медведю голыми ручищами башку оторвал. Не знаю, трусили они все или другое что, но подалась я вперед. «Ладно», — сказала, — «бздуны. Я этих пидорасов сделаю». Ирка, как обычно, от моего нрава в ужас пришла, хотя могла бы уже привыкнуть.
«Ленк, не надо», — принялась конючить она. «Пожалуйста, пускай другой кто-нибудь, а, Ленк? Нехорошо это, неправильно».
«Нет, она, конечно, Ирка-то добрая, да еще и моя сестра, но бывают моменты, что мне ее удавить хочется. Вот как сейчас, потому что от ее слов и соплей решимость моя ослабела, и ощутила я себя последней сукой».
«Засохни, курва!» — рявкнула я на Ирку. «Твое дело сторона. Поняла, манда худая?»
Отодвинула я ее, придавила характером, хватанула себе ее руку с ногой и потопала к изуверам. Старосту Колченогова отпихнула, злость в себе собрала, узлом закрутила. «Все, падлы!» — выдохнула. «Хана вам!» Слова-то сказаны были, а злости все не хватало никак. Одно дело в лесу таких завалить. Я в позапрошлом году, например, двоих уложила. Первого с трех ружей залпом, в упор. Второго прикладом, уже после того, как дал он по мне очередь и промазал. Я их потом под Иркины стоны и сопли ножом на куски кромсала. Но у этих двоих оружия не было. И как я не ярилась, как не заводила себя, руки на них не поднимались. Ни одна из трех. Вихрастый парнишка обмочился уже от страха. Кадык на тощей шее дергался взад-вперед, связанные в кистях ручонки ходуном ходили.
«Не надо!» — запинаясь, пролепетал он. «Не убивайте! Пожалуйста!»
«Напрасно ты так, девочка!» — сказал вдруг старик. «Зря. Потом жалеть будешь».
Страха в нем не было ни на грош. Стоял себе поджарый, седой, спокойный, ростом за 1,80 м почти с меня. Седьмой десяток он явно уже разменял. У нас до таких лет не доживали. До полтинника редко кто дотягивал.
«Что, мразь, зажился?» — вызверилась я на старика.
Он скривил бледные тонкие губы.
«Послушай, дочка, мы...»
Меня будто по сердцу плетью вытянули. Никто нас сыркой дочками не называл. Никогда. Ни мамка, истеричка и стерва, ни тем паче Боров отчим. Уродками называли частенько, ушлепищем да уёпищем с дорогой душой, в лучшем случае шлепой. «Жаба болотная тебе, дочка», — выдохнула я вместе с остатками злости и добавила, — «пень трухлявый». Ни малейшего желания бить и резать во мне не осталось. Он попросту нравился мне, этот старик, спокойный и бесстрашный.
«Все же послушай, дочка, как ни в чем не бывало», — сказал он, — «это очень важно для всех. Мы сами к вам шли, понимаешь? Сами. Случилась беда. Наши женщины...»
Так я и не успела узнать, какая беда стряслась с изуверками, потому что за спиной грохнул выстрел, а миг спустя второй. У старика лоб треснул и раскололся, будто невидимым топором рубанули. У парнишки переносица влетела в череп. Оба рухнули, где стояли, а я, обернувшись рывком, увидела этого сучьего жеребца, гнилого пидора с ружьем в руках, нашего с Иркой отчима с довольной улыбкой на гнусной ряхе. Ох, и вмазала я ему! Крайними руками в прыжке, ножницами по горлу, средний сверху вниз, в лоб. Грохнулся этот гад на спину, я всадила ему в ребра ногой и поперла вперед, прямо на толпу, будто никого передо мной не было. Мужики и бабы шарахнулись по сторонам, и я сквозь образовавшийся коридор потопала прочь. Ирка притихла, от попыток вернуть себе ногу с рукой отказалась, потому что знала, я не отдам. По проулкам, вдоль ветхих заборов, худых плетней и заколоченных домов, чьи обитатели успели сдохнуть, я добралась до нашего жилища. Рванула на себя дверную ручку, Мирониха за кухонным столом жрала, жадно метала в хавальник ложкой из чугунного котелка. Ни слова не говоря, я подскочила, ухватила эту суку за шкирку, вздернула и вышвырнула в дверной проем, будто мешок с говном. «Пошла нахер, курва!» — напутствовала я, улепетывающую на карачках Мирониху. «Больше не возвращайся, вонючка! Покалечу!» Я с грохотом захлопнула входную дверь. Шипздик безмятежно храпел на своем говенном матрасе. «Вставай, бездельник!» — гаркнула я на него. «Вставай!» — сказала пидормот херов. Часть третья. Шипздик. Когда мне стукнуло 7 лет, батя сказал мамке, что я чудовище. Случилось это через день-другой после того, как родилась Шлёпа.
«По делам мне», —
батя тогда сказал.
«За то, что курву за себя взял. Вот и приплод от нее чудовище да уёбище».
На следующее утро он ушел в лес и больше уже не вернулся. Он, батя, про меня знал. Сам допер, я ему не говорил ничего. Потом, когда выросла, доперла Шлёпа. Вернее, половина Шлёпы, левая. Выудила, видать, из своих книжек. А мамка так ни черта и не знала. Ей вообще мы были как от манды дверца. И когда еще при бате с будущим нашим отчимом путалась, и когда в дом его привела. Батя за год до амбица родился. Сейчас, если вдруг жив, ему уже 45. Правда, вряд ли он жив, куда бы ни подался от нас. Их, до амбицовых, единицы остались. По пальцам пересчитать можно, и все на ладан дышат. Костлявая их уже для себя облюбовала, угнездилась в утробах, пустила ростки и жрет заживо. Я такие вещи вижу. Тем вижу, что люди за третий глаз считают. Только это, конечно, не глаз.
«Вставай, бездельник!»
— донеслось до меня сквозь дрему.
«Вставай!» — сказала пидормот херов.
Я продрал глаза. Крайние, потому что средний продирать было ни к чему. Он у меня никогда не закрывался и все видел. Нет, не видел, конечно, а... Я для себя говорю, просвечивал. И просвеченное в башке записывал. Так что, просыпаясь, я всякий раз знал, как и что было. И рядом, и на расстоянии, если недалеко. «Правильно ты его», — сказал я Шлёпе. «Отчима. Жаль, только не добила». «Это не я», — ответила Шлёпа. «Это Ленка». Могла бы и не говорить. Я и так просветил, что она переключилась с правой половины на левую. «Шипздик, тот старик, изувер, он о чем думал?» Напрягся я, заворошил просвеченное. Вот она, площадь. Толпа на ней, староста, пача, пленные. Я вгрызся в самые глубины. Передо мной замелькали, то сплетаясь воедино, то распадаясь, бесформенные оляповатые силуэты. Они метались, дергались, и иногда ясно было, о чем человек думает или чего боится, но лишь иногда. Чаще просветка смазывалась, склеивалась в невнятное месиво. «Не вижу», — признался я. «Далеко слишком. Да и много всего, суеты всякой».
«Ах ты, мудила сраная!» —
переметнулась Шлёпа с левой половины на правую, но вмиг вернулась.
«Шипздик, миленький, ну постарайся».
Я закрыл крайние глаза, чтобы не мешали, сосредоточился и вгрызся, впился в просветку вновь. Силуэты пришли в движение. Так люди выглядели изнутри, бесформенными, колышущимися, дергающимися сгустками слизи. Будь человек рядом, я мог просветить его до глубин. Любого. Как на ладони он у меня лежал со всеми своими мыслишками и желаницами. Потому и избегал я людей, и не ходил никуда, только спал. Дрянные у них были мыслишки. И желаниица грязные. а когда на меня глядели, еще кое-что добавлялось. Смесь такая поганенькая, из брезгливости, отвращения и жалости, под стать той, что бывает при виде лишайного и вонючего издыхающего щенка. Почти у всех так было. Один лишь Пача, простая душа, во мне человека видел и за друга держал. Ну и шлепа, конечно, хотя левой половиной своей и жалела, но носы ни левой, ни правой на сторону не воротила. «Нет», — сдался я, — «не вижу. Один вообще закрыт, сплошное марево страха. Второй... сказать он что-то хотел. Важное что-то. Но что не вижу?» Постояла шлепа, с ноги на ногу переминаясь, и выдала, хотя могла бы и промолчать, я и так ее мысли просвечивал, у обеих половин одинаковые. «В лес идти нужно. Пачу возьмем, Кондрашку Шестипалова, Немова Федотку, Фильку обязательно. И ты, Шипздик, тоже пойдешь. Изувера хоть одного живьем надо взять. Пробьешь его или что ты там делаешь?» «Не хочу», — попытался отнекаться я. «Куда мне в лес? Я ж там...»
«Да хоть усрись там!» — переключила половинки шлепа. «Хоть жопу порви! Пойдешь, я сказала, и все! И засохни, гондон дырявый! Собирайся!»
Часть четвертая. Ирка. Мы на рассвете всемером вышли. Или вшестером, если нас с Ленкой за одного человека считать. Чистокол, что селение по периметру обносит, хромой Акимыч охранял, клевал носом у ворот. «Спит», — позавидовал Шипздик, когда мы приблизились. «Счастливый человек. Правда, помрет скоро». Я покосилась на него и смолчала. Иногда я боялась его, хилого, вечно сонного, жалкого, умеющего видеть на расстоянии и читать чужие мысли, например, мои. Те, что навязчиво роились у меня в голове по ночам, когда Ленка засыпала, а я забывала ненадолго, что она есть, и думала о любви. О том, как найдется кто-то, который от нас не сблюет. Кто сорвет с меня рубаху, за ней исподнее, распахнет мне ноги и навалится сверху. Не кто-то из наших, другой, не здешний, не уродливый, как все мы. Я думала про это. И внизу живота становилось жарко, в промежности влажно, и Ленка, не понимая, отчего стало неуютно спать, металась головой по подушке. А я, стиснув зубы, пыталась забыть, что мы с ней обе одно уродливое трехрукое уёбище. Шипздику мои мучения были безразличны, как и все остальное на свете. Но мне казалось, что он, изредка просыпаясь, глядел осуждающе. Как я на Мирониху, у которой в утробе угнездилось что-то поганое, вонючее, и эту дрянь надо было то и дело ублажать, поэтому, когда отчима поблизости не было, пихала Мирониха в себя что ни попадя, заходясь стонами, смердя и ничуть при этом не стыдясь. Акимыч отпер ворота, и потопали мы по проселку, что пополам разрезал общественное поле, обрываясь на лесной опушке. Поле было нашим благословением и спасением. Оно рожало, и, в отличие от людей, не всегда уродов. Урожай недавно сняли, подчистую, до последнего колоска и последнего корнеплода. Стояла осень, а пушка отливала в утренних лучах золотом и киноварью. На востоке, в выселках, утробно мычала еще недоенная домашняя скотина. Было так мирно и спокойно, что мысли о поджидающей в лесу опасности и, возможно, гибели казались несуразными, выдуманными, не имеющими ко мне отношения. До опушки добрались, когда солнце уселось на крест убогой, кое-как отстроенной в выселках церковки. Когда-то там была окраина города, который после амбица усох, скукожился и превратился в наше селение. Мамка говорила, что на окраине был разбит парк, и цвели сады, и рельсы железной дороги стелились вдоль вокзальных перронов. От вокзала ничего не осталось, и от дороги тоже, если не брать в расчет насыпи. Шпалы сгнили, а рельсы мужики растащили и пустили в работу, так же, как скрученные и горелые останки накрытого амбицом поезда в километре от станции. Я обернулась, на мгновение замерла, прежде чем нырнуть в лес. Перед глазами пронесся совсем другой пейзаж, под стать тем, что видела на книжных картинках. Колосящиеся золотые поля до горизонта, нарядные многоэтажные здания, разноцветные автомобили на дорогах, улыбающиеся красивые люди.
«Эй, шлепа!»
— выбил меня из мечты сиплый бас Шестипалова Кондрашки.
«Чего встала, а?»
Я тряхнула головой, и старый счастливый мир истаял, сменившись нашим, куцым, вонючим пристанищем для жалкой кучки уродов. Мы углубились в лес, потрусили друг другу в затылок по узкой извилистой тропе. Поганый он был, этот лес, под стать всему остальному. Мрачный, темный, затянутый паутиной, с корявыми изломанными деревьями. Где-то в глубине, в урочищах, отсыпались после ночной охоты обитатели буреломов и чищоб. Такие же уродливые твари, как и мы, люди. Волки со свиными рылами и кабаны с волчьими клыками. Неуклюжие черепахи размером с лося и лоси с панцирными наростами на хребтах. Недобрые и нетрусливые заячьи стаи. Гнездящиеся в дуплах крылатые белки, ядовитые, злобные и беспощадные твари. Бегучие змеи, ползучие птицы, тявкающие, словно стая шакалья, древесные кошки, ловчие пауки, способные метать паутину, будто аркан. Все эти твари, правда, предпочитали пожирать друг друга, чем связываться с людьми, но иногда нападали, особенно медведи-людоеды, шатуны, что страха не знали вообще. К полудню мы одолели паучьи заросли, за ними змеиный бор, и местность стала меняться. Лес поредел, тропа истончилась в жухлой траве и сошла на нет. Под ногами зачавкал мох. С запада от гнилой топи потянуло тухлятиной. Мы взяли восточнее. К трем пополудни продрались через малинник, вброд перешли мутный ручей и взобрались на косогор. Здесь вновь начинался лес, дальний, нехоженный. Сельчане предпочитали в него не соваться и называли «логовом изуверов». До заката оставалось еще пара часов, но Шипздик сказал, что хоть стреляйте его, дальше не пойдет, и уселся на землю. Ленка велела становиться на привал. Шестипалый Кондрашка с немым Федоткой натаскали хворосту, сухой травы, запалили костер и втроем с Пачей взялись ставить палатку. Я принялась кашеварить. Ленка притихла, руку-ногу отдала и о чем-то крепко задумалась. Филька, поросший с ног до головы шерстью, костры с палатками не признавал и потому утопал ночевать в лес. Про Фильку многие говорили, что он уже и не человек, а считай волк, или, наоборот, волкодав, если не их помесь. Так оно или не так, но лес для него был как дом родной. Месяцами в одиночку в нем пропадал и не сгинул, потому что опасность чуял за версту, особым чутьем, звериным, и потому был человеком для нас бесценным. Или не человеком, но особой разницы я не видела. Ужинать расселись вокруг костра. Жевали молча, друг на друга стараясь не глядеть, чтобы аппетит не испортить. Когда покончили со съестным, Кондрашка спросил.
«Шлёпа, мы тебя все знаем и уважаем, иначе бы с тобой не пошли. Но теперь скажи нам, куда и зачем мы идем?»
Часть пятая. Ленка. Зачем, не зачем. Просто старику я тому поверила, застреленному. Хер знает, почему поверила, и все тут. И в то, что они с обоссавшимся перед смертью парнишкой сами к нам шли, и что шли с чем-то предельно важным для всех. «Изувера нам поймать надо», — ответила я Кондрашке. «Похер какого, но хоть одного, и допросить». Кондрашка хмыкнул, запустил шестерню в косматую шевелюру, почесался, покряхтел.
«Как мы его поймаем?»
— проворчал он.
«Они нас сами поймают и в расход пустят».
«Насрать!» — убежденно сказала я. «Пускай расходуют». Кондрашка недоверчиво на меня поглядел.
«Ты что ж, не боишься? Ни боли, ни смерти? Вообще ни хера?»
Я усмехнулась криво. «Хера боюсь. Остального нет». Кондрашка смутился, отвел взгляд. Зато Пача загоготал.
«Шлёп!»
Сквозь гогот выдавил он.
«А как думаешь? Ты каких рожать будешь? Как сама?»
«Был бы на паченом месте кто другой, вмазала бы я ему за такой вопрос, по соплям не думая». Но Паче прощалась. Что у него в мозгах было, то и на языке. Когда, к примеру, глухая Анфиска родами померла, покрутил Паче шишковатой башкой, но горевать не стал. Лишь сказал, пуская слюни.
«Вот дела. Кого же я теперь драть буду?»
И пошел себе прочь, выпростав наружу длинный крысиный хвост с кисточкой на конце. Хвостом Пача гордился, а кисточкой подтирал жопу, нисколько этого не стесняясь. «Даже не надейся, мудила», — ответила я наконец. «От тебя никого я рожать не буду. Ублюдки хвостатые нахер мне не усрались».
«Да я что?»
— ничуть не обиделся Пача.
«Я же не предлагал, спросил только». «У меня на тебя и не встал бы, наверное».
Я вновь сдержалась, хотя желание врезать ему было чуть ли не нестерпимым. Однажды поутру, когда Ирка еще спала, Шипздик сказал, что сельские мужики и парни со мной не прочь. Ну или с ней, с Иркой. В нашем случае это, считай, одно и то же. Не все, дескать, но Федотка точно не прочь. И хромая Кимыч, и отчим гондон рваный, и Степка с парой лишних ног. Вот этого я и боялась. Больше смерти и боли, вообще больше всего. Нет, не хера, конечно, у себя внутри, а того, что могло из меня вылезти через 9 месяцев после этого хера. Нерожденный еще ублюдок снился мне в ночных кошмарах и всякий раз новый. Со щупальцами, с когтями, клыками, хоботом, перепонками, чешуей, слизистой пупырчатой кожей, гнойными язвами, волосатыми бородавками. Без носа и без роты, без глаз, рогатый, вонючий, червивый, гнилой, с мандой на месте жопы и жопой на брюхе, с коровьим выменем вместо сисек, с 4 сросшимися в затылках башками, а то и вообще без башки. Иногда, правда, мне снилось и другое. Что мне выпадет счастье, и из меня на свет выберется не страшное уродливое чудовище, а крепкий, пухлощекий мальчуган или хорошенькая улыбчивая девочка. Только такие сны я видела редко. Очень редко. Почти никогда.
«Спать топай!» — велела я Паче. «Это хорошо, что хер у тебя не встал бы, а то пришлось бы его оторвать».
«Лучше откусить!»
— сострил Кондрашка. Ирка прыснула, затем покраснела, и мы все потопали в палатку спать. Они взяли нас на 3-е сутки, на рассвете, сонными. Я продрала глаза от крика, страшного, истошного, враз оборвавшегося. Вскочила на ноги, прежде чем поняла, что крик этот был предсмертным, и что Филька, который чуял опасность за версту и от малейшего подозрительного шороха пробуждался, на этот раз не проснулся и нас не сберег. Я схватила 3 сложенных в изголовье ружья, вслед за немым Федоткой и 6-палым Кондрашкой вымахнула из палатки наружу и миг спустя поняла, почему Филька подвел. Нас атаковали не люди. Оттолкнувшись от земли, мне на грудь сиганул поджарый гибкий пес со скаленной пастью. Я отшвырнула ставшие бесполезными ружья и приняла его выдернутой навстречу средней рукой. Правой смаху рубанула по морде. Пес обмяк, но слева уже взвился в прыжке 2-й, и я не успела. Пару секунд спустя стая уже рвала нас с Иркой, катающихся по земле и из последних сил прикрывающих 3 руками 2 горла. Псы полосовали, кромсали нас когтями и клыками, и так продолжалось до тех пор, пока не появились хозяева. Видать, я в какой-то миг потеряла сознание, а пришла в себя от человеческих голосов.
«Этот готов!» — донеслось до меня. «Фу, мразь какая! У него вместо рта клоака, товарищ капитан!» «И этот спекся хвостатый. Остальные еще живы. Пристрелить?»
«Постой», —
пробасил тот, кого назвали товарищем капитаном.
«Это что, девка?»
«Целых 2. Сиамские близнецы».
Плечистый, выреженный в форму цвета палой листвы блондин шагнул ко мне. Кривя тонкие губы на загорелом гладком лице, осмотрел.
«К полковнику ее. Заморыша тоже. А тот чего?»
«Он почти нормальный на вид, товарищ капитан. На обезьяну только похожий, на руках по 6 пальцев. Бык здоровенный. Джека с Сальмой голыми ручищами задушил».
«Вот как?» — заломил бровь блондин. «Голыми, говоришь?»
Он лениво в развалочку подошел к лежащему на земле навзничь Кондрашке.
«Встать, урод!»
Кондрашка трудно закопошился, перевернулся на бок, застонал. Поднялся на четвереньки, затем в 2 приема на ноги. Утер разодранное в кровь звероватое лицо, его шатнуло, повело в сторону, и я знала, понимала уже, что сейчас произойдет.
«Джека Сальмой удавил, значит», — презрительно процедил капитан. «Тебя спрашиваю, мешок с дерьмом».
Кондрашка рванулся. Притворная слабость слетела с него, как не бывало. Страшенные масластые кулачища, описав полукруг, обрушились на капитана и поразили воздух. Изувер сделал резкое, едва уловимое глазом движение и оказался в стороне. Кондрашка чудом удержал равновесие. Зарычал, развернулся на месте, замахнулся вновь. Грохнул выстрел. Правый глаз у Кондрашки лопнул, колени подкосились, могучее тело сломалось, рухнуло на спину. «Я следующая», — отчетливо поняла я. «Этого говноеда, гондона, пидора я сделаю и заберу с собой. Я собралась». Подавила характером Ирку, зачеркнула ее, закупорила, забила наглухо. Мир сжался, сузился. В нем остались только 2 — я и этот ряженый пидорас.
перевернуться на бок, застонать, блевануть кровью, взмолиться о пощаде. Овечий взгляд, трясущиеся ладони, слезы из глаз обязательно. Подняться, правой ногой в промежность, левой рукой сбоку в хлебало, указательными пальцами двух других в глаза. Я перевернулась на левый бок, застонала, закашлялась, собрала во рту сгустки крови из прокушенного языка. «Давай, шлепа!» — отдала я себе мысленный приказ. «Давай, сука, делай!»
«Не делай!»
Я выплюнула кровь изо рта, обернулась. Шипздик сидел, привалившись к сосновому стволу спиной. Избитый, окровавленный, трехглазый задрот. Мой брат.
«Не делай этого», — повторил он. «Ты нужна им».
Часть шестая. Шипздик. Час спустя, на подходе к вытянувшимся в два ряда одинаковым двухэтажным строениям, я знал об изуверах все. Амбец они встретили в подземном убежище и просидели в нем безвылазно 40 лет. Затем, когда их ученые и аналитики сочли окружающий мир пригодным для жизни, выбрались наружу. Они ошиблись. Их разведчики вскоре обнаружили, что мир заселен мутантами. Их начальники отдали приказ мутантов стрелять. Их солдаты гибли в лесах, его исполняя. Так продолжалось до тех пор, пока не выяснилось, что их женщины перестали рожать. Их осталось 200. 50 вышколенных, тренированных, дисциплинированных мужчин — и втрое больше бесплодных, на глазах стареющих, увядающих женщин. Изуверки исправно беременели, но, несмотря на все усилия врачей, в течение пары-тройки месяцев выкидывали плод, с каждым выкидышем изнашиваясь и старясь на годы. В ужасе изуверы заперлись в убежище вновь, но потеря женщинами фертильности оказалась необратимой. Они были обречены и недостаточно сильны, чтобы забрать женщин у выживших и мутировавших соседей силой. Тогда они послали парламентеров. Те собирались предложить нам сохранившиеся под землей благо цивилизации и оружие в обмен на женщин. Парламентеров доставил в селение немой Федотка, там наш со шлепой отчим их застрелил. Закинув ногу на ногу, я сидел в кресле напротив расположившейся закрытым скатертью столом троицы. «У вас геморрой, завлап», — участливо сказал я крайнему слева. «Неприятная хворь, сочувствую». «А ваша дочь, полковник?» — переключился я на того, что сидел посередине. «Два месяца назад истекла кровью при выкидыше. Что до вас, доктор?» — перевел я взгляд на последнего. «Третьего дня вы хотели стреляться. Даже поднесли ствол к виску, но нажать на спуск не хватило отваги». Я замолчал. Они молчали тоже. Ошеломленно переглядывались, затем завлап спросил.
«Где вы учились?»
«Нигде. Я говорю на привычном вам языке, основных слов которого, по сути, не знаю».
«Не понимаю», — тряхнул головой полковник. «Бред какой-то. Если вы не знаете слов, откуда вы их берете?»
«Из головы каждого из вас. Я вижу, о чем вы думаете, и записываю в себя. Боюсь, вы не поймете, я сам не вполне понимаю, как это происходит, но я могу многое. Хотите, расскажу вам, что поделывает сейчас, например, капитан?»
«Да, и что же?»
— заинтересовался полковник. «В данный момент он дает в рот вашей младшей сестре». Полковник поперхнулся, закашлялся, затем побагровел.
«Идиотская шутка, мутант».
«Это не шутка. Пошлите вестового проверить, это недалеко. На втором этаже третьего к востоку строения. Если поспешит, он застанет их прежде, чем капитан кончит».
«У него компьютер в голове»,
— растерянно пробормотал завлап.
«Благоприятная мутация, кто бы мог подумать. Этот, с вашего позволения, глаз на самом деле, по всей видимости, сверхмощный телепатический ресивер. Он подает информацию в процессор, а тот...» «Довольно!» — садил кулаком по столешнице полковник. «Ваше имя?»
«Иван, но люди зовут меня ж... Впрочем, неважно».
«Вы нас заинтересовали, Иван. Допустим, мы зачислим вас в штат. Что хотите в обмен на свои услуги?»
«Я хотел жить. Я очень, очень, очень хотел жить. Я готов был в ногах у них валяться, чтобы оставили в живых, дали выспаться, и больше ничего мне было не нужно. Но я заставил себя сказать. Усиленное питание, должность в лаборатории, высший уровень доступа. Пока, пожалуй, все». Троица переглянулась. «А ваша соплеменница?» — вкрадчиво спросил завлап. «Как насчет нее?»
«Шлепа моя сестра».
«Даже так?» — встрял доктор. «Она...»
«Она, по всей видимости, фертильна. Вернее, может стать фертильной и выносить плод. Только... только...» Я замолчал. Я не мог, не в силах был заставить себя произнести вслух эти слова.
«Я догадываюсь, Иван», — мягко проговорил доктор. «Основные жизненные функции контролирует лишь один организм, доминирующий, не так ли? Второй им скорее препятствует. Вы это хотели сказать?»
Я молчал. Долго, очень долго. Затем кивнул.
Часть седьмая. Шлёпа.
«Моего сожителя зовут Игорем. Он капитан. Вонючий, сраный гондон, мудак и пидор. Я ненавижу его. Он дерет меня каждую ночь. Я задыхаюсь от смеси наслаждения, отвращения и ненависти. Я сотню раз хотела его завалить. Последняя я шалава и сука. Я не смогла. Мне привалило мое сучье счастье. У нас двое детей. Крепкий, пухлощекий мальчишка, которого капитан терпеть не может, и хорошенькая, улыбчивая девочка, в которой души не чает. Сейчас я ношу в себе еще и двойню. С изуверами заключили мир. Эти гады отдали селянам свое сраное оружие, свои херовые инструменты и своих лярв. Гладких, сытых, сисястых, течных сучек. Яловых. Взамен они забрали десяток мутанток. Всех тех, которые выглядели более-менее похожими на прежних женщин. Я смотрю на своих ублюдков. Доктор клялся, что мутации на них не скажутся. Он почти не соврал. У мальчишки заячья губа, но все остальное в порядке. У девочки нет ушей, но за распущенными, падающими на плечи волосами бугристые, бородавчатые наросты по бокам черепа не видны. Она родилась глухой, но после дюжины операций умеет различать звуки. Я часто хожу на кладбище, что на опушке окружающего жилую территорию леса. Здесь под грубо сколоченным крестом лежит Шипздик. Он так привык к исходящей от меня агрессии, что не успел среагировать, когда та выплеснулась на него. Я сама задушила Шипздика. Обеими руками, правой и бывшей средней. Вырвала третий глаз и раздавила ногами. Это он, сволочуга, гадина, пидормот, посоветовал изуверам, как со мной быть. Я стою рядом с его могилой, и у меня болит левая половина груди. Нет, не сердце, а то место, от которого под наркозом отсекли мою сестру. Ее не сочли человеком и потому не стали хоронить, попросту унесли на помойку. У меня болит, 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 Ирка.